Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем закончится парламентский кризис на Украине и будут ли там и когда досрочные выборы? В Перми отметили 40 дней со дня авиакатастрофы самолета компании «Аэрофлот Норд». Расследование продолжается. Ходорковский чтение в Москве накануне пятой годовщины его ареста. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На Украине по-прежнему не ясно, когда же состоятся объявленные президентом Виктором Ющенко досрочные выборы. Верховная Рада до сих пор не решила вопрос о финансировании выборов. Непоставленная точка, судя по событиям сегодняшнего дня и в судебных разбирательствах относительно законности указа Ющенко о роспуске парламента. Мы беседуем с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. Владимир, здравствуйте. И какая у вас информация на этот час?
Члены Центра избиркома.
Александр, действительно, премьер Юлия Тимошенко и ее соратники продолжают блокировать избирательный процесс и в парламенте, и в судах. По требованию представителей блока Тимошенко, в пятницу снова перенесено заседание апелляционного суда Киева, на котором рассматривалась законность указа президента о роспуске Верховной Рады. Соратники премьера потребовали рассмотреть все их жалобы, а их около 100, и до их рассмотрения не возобновлять процесс. Не состоялись слушания и в другом суде, окружном административном суде Киева. Там также рассматривали иск блока Юлии Тимошенко на президентский указ. Но представители Виктора Ющенко не пришли в суд, поскольку ранее президент его ликвидировал и вместо него создал два новых. Но в блоке Тимошенко утверждают, что и это решение президента незаконно. Тактика противников перевыборов понятна. Они будут продолжать подавать в разные суды и иски, и жалобы с тем, чтобы максимально затянуть судебное разбирательство и отсрочить дату парламентских выборов на Украине. Несмотря на то, что президент Виктор Ющенко временно приостановил свой указ о роспуске Верховной Рады, на этой неделе депутаты так и не смогли принять ни одного решения. Трибуну и президиум все эти дни блокировали соратники Тимошенко. Минувшей ночью они даже ночевали в парламенте и пытались вывести из строя систему голосования Рады. Частично им это удалось, и по этому поводу оппозиционная партия регионов обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело относительно организаторов и участников, как сказано в документе, этих бесчинств в парламенте. Соратники Тимошенко парализовали работу Верховной Раде для того, чтобы она не утвердила решение о финансировании выборов. И для того, чтобы депутаты проголосовали только за антикризисные законы, подготовленные правительством. Но относительно антикризисных законов есть предложение и у партии регионов. И буквально несколько часов назад лидеры парламентских фракций договорились о создании рабочей группы, которая попробует свести все эти законопроекты в один. И этот документ попробует вынести на голосование в Верховной Раде на будущий вторник. Нерезультативное голосование, как заявил спикер парламента Арсений Яценюк, вот по этим антикризисным законам, приведет к срыву переговоров с международными финансовыми организациями. Но известно, что Международный валютный фонд обещает выделить Украине для стабилизации ее банковской системы кредит в сумме до 14 миллиардов долларов.
Владимир, благодарю вас. И в продолжение нашего разговора корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, с которым мы, собственно, только что беседовали, несколько часов назад поговорил о ситуации с известным украинским экспертом. Вот этот материал.
Члены Центра избиркома Украины наиболее реальной датой досрочных парламентских выборов сейчас называют 21 декабря. В то же время немало украинских политиков из-за экономического кризиса предлагают главе государства перенести голосование на несколько месяцев. Возможен ли такой вариант? Слово директору Киевского института глобальных стратегий, политологу Вадиму Карасеву.
В принципе, он может это сделать, тем более, что в последнем указе, в котором указана возможность переноса даты выборов, конкретная новая дата выборов не указано. Поэтому я думаю, что президент здесь подстраховался, понимая, что будет трудно через парламент провести финансирование выборов и уложиться в дату 14 декабря. Поэтому он допускал, что возможен перенос даты выборов на 21 декабря и даже, может быть, после Нового года. Но думаю, все-таки окончательная дата — это 21 декабря. Возможно, будет на найдены нетривиальные выходы к нетривиальным источникам финансирования выборов. В принципе, можно допускать финансирование выборов за счет кредита Национального банка, поскольку переносить выборы на конец января, начало февраля нет смысла. Просто тогда актуальность досрочных парламентских выборов, она будет просто снята. Парламент к этому времени может заработать в бескоалиционном формате, и вообще 2009 год – это президентский предвыборный год, и там уже будет не до внеочередных парламентских выборов, поскольку все будут уже готовиться аккумулировать ресурсы на президентскую предвыборную кампанию.
При условии сохранения в законодательстве нормы о пороге явки избирателей 50%, по мнению экспертов, чем ближе дата выборов будет к новогодним праздникам, тем больше вероятность, что они будут сорваны.
Если бы день голосования был бы назначен 28 декабря, то были бы проблемы с явкой, особенно на Западной Украине, где в это время большая, если не большая часть электората будет праздновать католическое Рождество. Да и в центре, на востоке Украины будут проблемы с явкой, поскольку многие будут уже в это время сидеть на чемоданах или быть в дороге. Если выборы будут 21-го, то партии предпримут усилия, чтобы мобилизовать свой электорат, призвать его на избирательные участки. Единственное, что можно подстраховаться, вдруг, если все-таки не удастся принять решение, которое бы открывало дорогу голосованию 21 декабря, тогда можно подстраховаться еще и принятием закона в парламенте, ситуативным парламентским большинством, которое бы внесло изменения в избирательный закон и отменило обязательную явку на выборах 50% плюс один голос. То есть, когда бы легитимность выборов не была увязана вот с таким жестким императивом абсолютного большинства участия в выборах по отношению к составу избирателей.
Лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович накануне призвал правительство Тимошенко уйти в отставку, а для борьбы с экономическим кризисом предложил сформировать временное техническое правительство.
Такой вариант, скорее всего, гипотеза и инструмент давления на правительство Тимошенко, но не реальный сценарий смены правительства Тимошенко и замены его правительством экономистов, технократов. Поскольку в этом предложении Януковича неясен вопрос, а что будет с этим правительством после того, как закончатся досрочные парламентские выборы и на министерские посты, на пост премьер-министра, вице-премьеров будут уже претендовать не технократы, а политики, которые сформируют парламентское большинство. Кто же в такой ситуации, отсутствие гарантий пролонгации своей деятельности после выборов, возьмется разрывать экономические завалы? Таких добровольцев до временного статуса, до деятельности в течение 2-3 месяцев с тем, чтобы сделать основную грязную работу и передать чистенькую экономику партийным политикам, вряд ли найдется. Поэтому это предложение реализовано не будет.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Неизвестный угрожает взорвать самолет, следующий по маршруту Адлер-Москва. Как передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из пассажиров, прокричав «Аллах Акбар», заявил, что самолет захвачен и потребовал лететь вместо Москвы в Вену, угрожая взрывом. Курс авиалайнера пока не изменен, он должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. На российских фондовых биржах падение котировок превратилось в обвал. Торги на ММВБ сегодня были приостановлены на время, но после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Решение, принятое на экстренной встрече ОПЕК в Вене, призвано остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Чечне в результате взрыва погибли двое российских солдат, еще трое ранены. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем – может ли финансовый кризис заметно ударить по экологическим проектам всемирного значения? «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» в одно и то же время на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, и снова здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, еще раз.
Ну, давайте продолжим говорить об американских выборах, раз уж мы с вами заранее так договорились, не будем скрывать от наших слушателей, потому что объективно финансовый кризис и выборы президента США — это две темы на ближайшие недели. Явно. Они и были, они и будут. Ну, вам слово.
Не будем скрывать наш сговор за спиной.
Это не сговор, Иван Николаевич. Это не сговор, это договоренность.
Это редакционная договоренность. Давайте такими мягкими терминами пользоваться. Итак, Обама и ребрендинг Америки. Нью-Йорк Таймс, статья Николаса Кристофа. «Мы только начинаем осознавать, — пишет Кристоф, — насколько политический успех Барака Обамы может изменить восприятие Соединенных Штатов в мире, сделав их фирменным знаком не Гуантанамо, а равенства. Подобная смена имиджа восстановила бы политический капитал Америки не хуже, чем план Маршалла в 50-х и президентство Джона Кеннеди в начале 60-х. В своей речи в поддержку господина Обамы Колин Пауэлл заметил, что новому президенту предстоит исправлять нашу репутацию во всем мире. И дело здесь не в том, что мы нуждаемся в восхищении, подчеркнул Пауэлл, а в том, чтобы справиться с вызовами 21 века. Нам необходимо сотрудничество. Мировой финансовый кризис не преодолеть крылатыми ракетами. Европу, возможно, Возможность для Европы возобновить при президенте Обаме дружбы с Америкой просто опьяняет, как выразился экономист, в Европе ненависть к Бушу сменила Обама-мания. Что же касается Африки, подчеркивает Николас Кристоф, то отец Обамы происходит из племени Луо, меньшинства, жестоко притесняемого как в Кении, так и в Уганде, где их называют Ачоли. В Восточной Африке мрачно шутят, что у Луо больше шансов стать президентом США, чем Кении.
Какое издание?
Это «Нью-Йорк Таймс».
Ну, следующая тема связана с Европой, может быть, по традиции с Россией, как мы их условно называем, российские темы, или что-нибудь?
А вот и нет. А вот и нет. Вы не угадали. Связано с Китаем. «Олимпийское похмелье». Статья в «Washington Post». Игры закончились, но Ху Цзя остается в тюрьме. На прошлой неделе Китай придал постоянный характер самой известной из мер по политической либерализации, предпринятых в преддверии Олимпиады, весьма скромному смягчению контроля над деятельностью иностранных журналистов. Хотя эта мера не всегда действует на практике, не затрагивает уязвимые регионы, такие как Тибет, куда иностранных журналистов до сих пор не пускают, и мало сказывается на китайских СМИ и на доступности информации для китайцев, все же коммунистический режим объявил о ней как о серьезном достижении. Открытость крайне важна. Я считаю, что за последние полтора года Китай многого добился в этом отношении, и я уверен, что в будущем он добьется еще большего, заявил представитель китайского МИДа. Возможно, пишет Washington Post, Пекин действительно планирует продолжить реформы, но не менее вероятно, что он просто попытался предотвратить решение, принятое вчера Европейским парламентом, присудившим престижную премию имени Сахарова за свободу мысли Ху Цзя, самому известному из нескольких китайских диссидентов, арестованных перед Олимпиадой. Правительство Ху Цзинтао постаралось с присущей ему грубостью предотвратить награждение Ху. Его дипломаты рассылали письма, наносили визиты и звонили депутатам Европарламента, угрожая ухудшением отношений между Европейским Союзом и США в случае, если господин Ху получит премию. Подобную же кампанию они вели в Швеции против членов Нобелевского комитета, пока в этом месяце лауреатом премии мира не стал Финн.
Третью тему, Иван Никитич, даже не буду и пытаться угадывать. Надеюсь только, что что-нибудь оригинальное.
Ну, особенно оригинальностью она не отличается, но, с другой стороны, народностью, вот, может быть, она возьмет нашего слушателя. «Новое русское слово», ежедневная русская газета, выходящая более 90 лет в Нью-Йорке, пишет в статье Якова Грина о том, какую же все-таки воду нужно предпочитать. Вопрос с экологической точки зрения действительно очень важный. И вот оказывается, что проведено исследование и лабораторные анализы 10 ведущих брендов Америки, выявили в бутилированной воде 38 загрязнителей, включая различные виды бактерий, кофеин, более утоляющий препарат ацетаминофен, удобрения, растворители, химические вещества, применяемые при изготовлении пластмасс, радиоактивный элемент стронций. Часть загрязнителей, полагают авторы отчета, пришла с водопроводной водой, которую некоторые компании используют для разлива в емкости, а другая часть, вероятно, поступает из пластмассы, из которой изготовлена тара. Изготовители резко протестуют и говорят, что да, хотя эти элементы, может быть, и найдены в воде, но они находятся в абсолютно неопасном количестве. Ну, а мудрецы говорят, что пить нужно ту воду из-под крана, которая пропущена предварительно через угольные фильтры. Мне они тоже кажутся наиболее мудрыми советчиками.
Ну, возможно, я это вот знал многое всегда, чувствовал, вернее, то, о чем вы сейчас рассказали, поэтому предпочитал пиво и вино. Иван Никитич, спасибо. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». На 40-й день катастрофы самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» в Перми был установлен покаянный крест. Уже прошли похороны 42 погибших из 88. Расследование продолжается. О нем рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Общественная организация «Прерванный полет», объединяющая родственников жертв авиационных катастроф, собирает сведения о расследовании причин трагедии самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» 14 сентября. Слово руководителю организации Виталию Юсько.
По нашим данным, по той информации, которую мы обладаем, мы стараемся отслеживать и разбираться в этих ситуациях. Командир не имел должного налета в качестве командира воздушного судна иностранного производства. То есть экипаж был переучен СТУ-134. По нормам, всем нормам, они должны проходить как минимум 80 часов учебных полетов и 280 часов в качестве пилота-стажера под надзором инструктора. Здесь 219 часов налета и инструктора за спиной не сидело. Экипаж был не подготовлен. Кроме того, экипаж находился на рабочем месте в нарушении всех санитарных норм, которые положены для экипажа. Они должны были после полета из Симферополя в Архангельск отдыхать. Им сказали лететь в Пермь. И тем более там была так нами любимая в нынешних авиакомпаниях список отложенных неисправностей МЭЛ. Автомат тяги не работал.
Говорил Виталий Юсько. В Перми после авиакатастрофы задержали двух местных милиционеров по обвинению в краже вещей, собранных на месте трагедии. Рассказывает председатель президиума коллегии адвокатов Игорь Трунов.
Первые побежали бомжи ближайших гаражей, потому что эта авария произошла рядом с железной дорогой. А железные дороги у нас всегда идут обрамленные гаражами, и там живут бичи, бомжи и разного рода деградирующие элементы. Следующие прискакали туда наши сотрудники доблестной МЧС и милиции. И все они, кто успел, тот, кто и хватанул. И только когда туда прибыли средства массовой информации, начали снимать, фотографировать, прекратилось мародерство. На следующий день после трагедии в пунктах приема цветного металла появились части самолета. То есть пункты приема цветных металлов, крупные части крыльев не принимали как алюминий, потому что было наглядно, что завтра будут проверять, найдут и могут закрыть этот пункт приема металла. Но если его обрабатывали молотками и долбили до такой степени, что невозможно было узнать, то это все принималось. Дальше под пристальным взором средств массовой информации собрали то, что осталось, привезли в тир, и уже в тире эти доблестные сотрудники МВД, которые обязаны были охранять это имущество, они более ценное оттуда разворовали.
Говорил Игорь Трунов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге сегодня есть 4 стационарных хосписа. Еще 4 хосписа находятся на территории больниц. Однако город все равно нуждается в улучшении этой сети. Особенно остро стоит вопрос нового детского хосписа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз «рак» поставлен сегодня каждому 270-му жителю планеты. В России на помощь онкологическим больным тратят 4 евро в год на душу населения. Это в 2,5 раза меньше минимальной суммы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Каждый год в стране заболевает раком 18 тысяч человек. Это 50 человек в день, 40 из них умирает, говорит главный онколог Петербурга Алексей Барчук, который подчеркивает в то же время, что Петербург был пионером в России по организации хосписов.
Я понимаю, что это не только зависело от нас, онкологов, от руководителей. Очень много сыграл. Сегодня я не могу не вспомнить фамилию Виктора Зорзе. Это журналист, он не врач. Он был одним из организаторов хосписов в Англии. Он обратился вначале в Москву. К сожалению, москвичи как-то не смогли оценить. И тогда 17 лет назад, в трудные времена, с помощью его и медицинской общественности, хоспис, который первый был открыт в Лахте, существовал. Сегодня у нас имеется уже как бы стройная хосписная система. Состояние хосписной службы в нашем городе можно считать в целом удовлетворительным. Такой системы пока еще нет ни в одном городе нашей страны.
На заре хосписного движения идею поддержал первый мэр города Анатолий Собчак. Проблема детских хосписов еще не решена, считает заведующая детским онкогематологическим отделением городской больницы номер 31 Маргарита Белогурова.
Несмотря на то, что сегодняшний уровень излечения детского рака достиг 70-75%, оставшиеся проценты – это те дети, которые мы излечить не можем. Когда мы вынуждены сказать родителям, что мы ничего уже не можем сделать, встает вопрос, что делать с этим ребенком дальше. На сегодняшний день в городе нет стройной системы. Вот если через год-два вступлением в действие хосписа, который планируется, детский, эта система начнет работать, это на самом деле будет много легче всем, и врачам, и родителям, и детям. Это совершенно отдельная отрасль медицины. Паллиативное лечение – это и уход, и забота. Медицинская помощь, она отличается от направленности радикального лечения. Наши отделения онкологические, они не имеют недостаточного штата вообще даже для оказания той высокотехнологичной помощи, которую мы проводим, а тем более для такой паллиативной помощи. У нас нет в штатах психологов, у нас нет социальных работников.
Острее всего стоит проблема обезболивания, говорит координатор программ благотворительного фонда «Ад Вита» Елена Грачева, работающая в хосписе волонтером.
Довольно большой период времени дети, невозможно которых вылечить, но которые могут находиться дома, не нуждаясь в других медицинских манипуляциях, кроме обезболивания. Вот в этот период организация получения наркотических препаратов крайне затруднена. По закону кажется, что все просто. Лечащий врач ребенка, в данном случае это участковый терапевт, по направлению из больницы выписывает рецепт. Естественно, он должен созвать КЭК, консультационную комиссию, и вот на основании этой комиссии получить бланк рецепта, выписать этот рецепт, и дальше ребенок получает эту помощь. Но, к сожалению, действие этого закона во многом блокируется другим законом. Это закон номер 3F3 о наркотических средствах и психотропных веществах, в котором написано, что любой оборот наркотиков, любая деятельность, связанная с выписыванием рецепта, должна быть лицензирована. И вот получение лицензии для детской поликлиники оказывается очень часто совершенно невозможным. Если поликлиника не имеет лицензии, получить этот рецепт и выписать наркотический препарат оно практически не может. Мне не удалось найти ни одного документа, на основании которого родитель ребенка мог бы потребовать, чтобы этот рецепт ему был выписан. Родителям остается, видимо, только добиваться госпитализации в стационар. Два закона блокируют друг друга. Та часть жизни, отпущенная ребенку, которую он может провести в кругу семьи, когда он просто при наличии нормального наркотического обезболивания может находиться дома, вот эта часть Санкт-Петербурга у него практически отнята.
В Москве решен хотя бы один вопрос. Скорая помощь может до 3 раз колоть ребенку наркотический анальгетик. В Петербурге пока нет и этой возможности, поэтому скорейшая организация стационарного хосписа особенно важна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вы услышите воспоминания о Кутаисе 60-х годов 20 века, а также беседу с русской поэтессой, автором романов об украинских евреях и греческим общественным деятелем, уроженкой Крыма. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В московском аэропорту Внуково приземлился самолет из Сочи, который, по некоторым данным, пытался захватить один из пассажиров. По последним сообщениям, ситуация была на борту взята под контроль, никто не пострадал, возможно, речь идет о пьяной выходке. На российских фондовых биржах падение котировок превратилось сегодня в обвал. Торги на ММВБ были приостановлены, но после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Обвал цен на некоторые акции достигал 20%. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Решение, принятое на экстренной встрече ОПЕК в Вене, призвано остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Всего Соединенные Штаты ввели санкции против 12 компаний из 8 стран. Летчики авиакомпании «Красэйр» отказались выполнять некоторые рейсы из-за задержки зарплаты. Одновременно авиакомпания «Далявия» объявила, что из-за долгов с 1 ноября увольняет весь свой летный состав. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Москве, накануне 5-й годовщины ареста бывшего главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского, прошла научная конференция «Российские альтернативы. Третье так называемые Ходорковские чтения». В программе конференции три дискуссии: «Демократия как проблема», «Экономика в поисках права», «2000-е годы. Двоеточие. Результаты и издержки упущенной возможности». На конференции побывала моя коллега Елена Фанайлова.
В ситуации, когда Михаил Ходорковский только что вышел из карцера за интервью Борису Акунину, а в обществе разгорается дискуссия о помиловании Светланы Бахминой, конференция обязана учитывать эти события. Вопросы, бурно обсуждавшиеся либеральным интеллектуальным сообществом, напрямую связаны с судьбой Ходорковского, уверен председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Это не вопрос о жизни олигарха в России. Это вопрос о том, как развивалась российская демократия, российская свобода, какую роль в развитии демократии и свободы играют независимые суды и вообще разделение властей. Какую роль играет в этом реально закрепленное право на собственность? Что касается Ходорковского, он же не просто там сидит, объявляет голодовки за своего коллегу, как он это делал, или получает карцер за передачу на волю каких-то своих соображений. Он все время думает и пытается быть участником нашей общей жизни.
Говорил Арсений Рогинский, общество «Мемориал». Ирина Ясина, сопредседатель фонда «Либеральная миссия», говорит о смысле ходорковских чтений.
Огромное количество людей помнят, хотят присоединиться, хотят выразить поддержку, но это как бы вот такой знак поддержки. Потом это некий символ того, что интеллектуальная элита страны объединяется для поговорить друг с другом, но это именно производство смыслов под его именем. Мне это кажется принципиально важно. Можно было бы назвать чтениями в честь там Махатмы Ганди, которого так любит наш бывший президент, а можно ныне живущего и любимого нами Михаила Ходорковского.
Сказала Ирина Ясина. Участник ходорковских чтений, директор аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков подписал интернет-письмо о помиловании Светланы Бахминой к президенту Дмитрию Медведеву. Однако Лев Гудков видит в вынужденном обращении к власти не появление структуры гражданского общества, а отсутствие возможностей.
Это тяжелая проблема. В политической науке она не разрешена. Как выйти из тоталитарного общества? Два других режима разрушили в результате военного поражения. Как выйти из такого состояния, никто не знает. Более того, не хотят даже описывать и анализировать это общество.
Уровень критичности в обществе растет, но не выходит дальше кухонь. А в таком виде протест становится составной частью режима. Власть остается единственным источником надежд россиян. И если ученые не будут понимать, каким образом общество поддерживает власть, страна будет оставаться в посттоталитарных и постимперских рамках, считает социолог Лев Гудков. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В Мюнхенском музее «Ленбаххаус» открылась ретроспективная выставка работ Василия Кандинского. Представлены 95 картин 1907-1942 годов. В Мюнхене выставка продлится до 22 февраля. В апреле она откроется в Парижском музее Помпиду, а в сентябре переедет в Нью-Йоркский музей Гуггенхайма. Основу коллекции Кандинского в Ленбаххаузе составили полотна, подаренные подругой художника Габриэля Мюнтер. В музей Помпиду картины передала вдова Кандинского Нина Николаевна. Вне всякого сомнения, Кандинский был одним из последних великих авангардистов, и посетители смогут увидеть революционное движение к радикально новым формам искусства, обещают организаторы выставки. На 91-м году жизни в Калькутте скончался крупнейший индийский художник Паритош Сен. Живопись Сен изучал в Париже, где познакомился с Пабло Пикассо, оказавшим на индийского художника решающее влияние. В 1942 году организовал первое объединение индийских художников-модернистов – Калькутскую группу, достижения которой вскоре стали всемирно известны. Паритош Сен принадлежал к исчезающему поколению художников, которые одинаково комфортно чувствовали себя и в интеллектуальном салоне, и среди уличной суматохи, говорится в некрологе калькутской газеты «Телеграф». В Москве 28 октября откроется фестиваль «Новое британское кино», подготовленный Британским советом. В программе 9 игровых и 2 документальных фильма. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В начале года существовали опасения, что деятельность Британского совета в России вообще будет парализована. Тогда, чтобы наказать Лондон за требование выдать Андрея Лугового, закрыли региональное отделение совета. На днях арбитражный суд Москвы признал незаконной значительную часть налоговых претензий к организации, занимающейся культурным обменом, и освободил ее от выплаты 100 миллионов рублей. Появилась надежда, что это позволит восстановить деятельность совета в полном объеме. Хотя фестиваль британских фильмов проводятся уже в 9-й раз, есть соблазн увидеть еще один симптом того, что дела Британского совета в России идут на поправку. Среди фильмов, которые на этот раз привезут в Москву, семейная драма Генуя плодовитого Майкла Уинтерботтома, комедия, снятая в Шотландии голливудским актером и режиссером Чарльзом Мартином Смитом, история любви через Ла-Манш во французском фильме «Джеки Уидни». И, конечно, синефилы не пропустят «Время и город» Терренса Дэвиса, документальный фильм, который знаменит режиссер снял после 8-летнего молчания. Город – это Ливерпуль, о котором Дэвис рассказывает с неиссякаемой страстностью, порой срываясь на крик. Англичане говорят, всем интересно послушать, что скажет сердитый молодой человек, но никого не интересует, что скажет сердитый старик. Терренс Дэвис – сердитый молодой человек, ставший сердитым стариком, но слушать его по-прежнему интересно.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы». Финансовый кризис и общественное сознание, способы психологической компенсации и возможности для того, чтобы пережить потрясение с наибольшим комфортом. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн».
Финансовый кризис длится уже довольно долго. Достаточно времени для того, чтобы начать превращаться, если не в образ жизни, то хотя бы в тему для разговоров, в том числе и модных. В этом сказывается известное стремление к психической разрядке и компенсации. Один из таких разговоров – рассуждение на тему «Как на вас сказался кризис и что вы собираетесь в связи с этим делать?». Этому посвящена статья Евгении Пищиковой «Первые увольнения и туманные надежды», опубликованная на сайте Open Space.
Ну что ж, кризис все-таки добрался и до тишайшего обывателя. Уж не знаю, какой он там для Дерипаски, а для маленьких людей и кризис пока маленький. Пришла пора первых увольнений, и в каждом столичном дружеском кружке уже имеется свой собственный герой, первый лишившийся работы знакомый топ-менеджер. Из уст в уста передается рассказ о том, как принял лощеный человек изменения своих обстоятельств. Как-то все больше получается, что к увольнению первые жертвы относятся легко и сразу же отправляются отдыхать. Собирают, например, полотенца и ласты и уезжают в Дахаб, где ждут уж их товарищи по приключению – маленькая коммуна отставников, модных столичных дайвингистов. Есть еще одно популярное новшество. Правильным действием считается сдать квартиру и уехать в Израиль на 9 месяцев. Те самые 9 месяцев, которые необходимы для получения симпатичного израильского гражданства. Да, и чтобы не тратить время впустую, имеет смысл подлечить в местных чудеснейших клиниках свой интоксикационный гепатит, естественное следствие скомканного и неврастенического московского образа жизни. И название-то недуга непростое, и тоже ведь модное, недавнее. Раньше доктора говорили, что-то печенка у вас, батенька, вяленькая. Советские докторицы называли распространеннейшее это недомогание ранним циррозиком, а теперь вот в почете новое именование.
Это история топ-менеджерская, которую народной не назовешь. Народное мнение попыталась собрать журналистка Маша Безденежных, которая начала на сайте Политру проект под названием «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше». Вот как звучит объявление.
Кризис, кажется, существует, но кто скажет, что на самом деле происходит? Слушать аналитиков надоело, они говорят слишком сложно и теоретично. Всем интересно, каким боком кризис относится к обычным людям и как люди относятся к нему. Если тебе есть что сказать на тему кризиса, присоединяйся. Как кризис затронул тебя или твою работу, или посоветуй другим, что делать? Интересно твое мнение, так сказала Маша.
Такой вот «так говорил Заратустра» времен финансового кризиса 2008 года. Под этим объявлением видеоролик с первым из рассказов так называемых «простых людей» о кризисе. Послушаем отрывок. Заранее извиняюсь за качество звука.
Кризис – это инструмент повышения эффективности российской экономики. Это наше клевое изобретение раз в 10 лет и оптимизировать все отрасли российской экономики. Просто все. Не какой-то конкретный, там, типа там молочный, сельскохозяйственный или какой-нибудь гребаный там технологичный. Просто берут все отрасли и выгоняют все трудники. Кстати, очень не хватает людей, которые копают окопы. Вообще окопы – это очень клево, модно и очень нужно.
Я побеседовал с автором проекта «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше» с молодой журналисткой Марией Безденежных.
В первую очередь, когда я задумалась о проекте, то мне было интересно именно, что обычные люди думают вообще о кризисе, потому что мнение аналитиков известно, и, мне кажется, обычным людям это не очень интересно слушать.
Ну, а это обычные люди все-таки очень специфические, да? Это люди, которые читают интернет, люди, которые смотрят Политру. Политру – это ресурс, рассчитанный на людей интеллигентных.
На интеллигентных, но мы не ограничиваемся. То есть, может быть, этот проект как раз для других, которые, может быть, еще не читают Политру.
А как они узнают о том, что на Политру, на сайте, которого они не читают, существует вот такой проект? Или вы собираетесь выйти с микрофоном на улице? Вы пойдете в народ, в массы?
Поскольку проект только начинается, то я начинаю как бы с тех людей, которые мне доступны, то есть это обычные мои знакомые. Вот. А также на сайте размещено, что звоните, если вам есть что сказать. Поскольку такой контент может быстро стать неинтересным, то есть, возможно, в дальнейшем нужно будет более как бы интересных людей.
Вы не боитесь, что вы получите однотипные ответы?
Ну, мне кажется, там есть какой-то лимит. Хотя просто тема кризис, ну, ее можно рассматривать вообще совершенно с разных сторон, как это тебя затронуло, что ты думаешь об этом. Там вчера девушка сказала уже, как выборы в Америке сказываются на этом кризисе, на выходе из него. Ну, мне кажется, что я сама буду просто смотреть, когда ответы станут однотипными, можно будет просто повернуть в другую какую-то сторону.
У американского писателя Натали Уэст есть роман такой, называется «Подруга скорбящих о человеке». Правда, это был мужчина, но он от имени женщины вел такую рубрику, куда жаловались домохозяйки, жены, которых обижают мужья и так далее. Не боитесь вы превратиться вот в такую подругу скорбящих из-за кризиса?
Знаете, там люди у меня в основном они не скорбят, а как бы очень многие позитивно относятся. И как раз мнения очень разные. Ну, пока вот те, которые у меня есть, их у меня пока есть немного. А когда мне это станет скучно, вот смотреть этих людей, то либо проект закончится, либо просто я буду других людей спрашивать, которым мне будет интересно. Я думаю, всем будет интересно.
Есть такое русское выражение «возвести нужду в добродетель». Не кажется ли вам, что вы нужду, кризис, возводите, ну, в некоторую добродетель для сайта, для вас, может быть, для людей, потому что это такая психологическая компенсация?
Я не сказала, что там только будут позитивные какие-то ответы. То есть то, что мне говорят, то мы выкладываем. Поэтому кто-то говорит позитивно, кто-то негативно. Мне кажется, как раз это возможность более такой объективной точки зрения. Единственное, что те, кто не могут о чем-то говорить, то они не скажут.
О своем проекте «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше», который стартовал на сайте Polit.ru, говорила Маша Безденежных. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрик.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Внуково приземлился самолет из Сочи, который, по некоторым данным, пытался захватить один из пассажиров. Ситуация взята под контроль, никто не пострадал. Вероятно, речь идет о пьяной выходке. Начато расследование. На российских фондовых биржах падение котировок превратилось в обвал. Торги на ММББ были сегодня приостановлены, а после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти на экстренной встрече в Вене решила сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день, чтобы остановить падение цен на нефть. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще трое ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. Говорит аналитик инвестиционной компании Антанта Пиа Глобал Максим Асачи.
Основу довольно высоких рейтингов России, основная причина этих высоких рейтингов составляли колоссальные третий по размерам в мире международные резервы России, еще называемые золотовалютными резервами, которые составляли чуть ли не половину ВВП российского по размерам. Напомню, что максимум был достигнут где-то уже почти на уровне 600 миллиардов долларов.
Тем не менее, в нынешних условиях Standard & Poor's посчитала необходимым вновь ухудшить прогноз по суверенным рейтингам России. Его эксперты отметили, что такое решение отражает вероятность снижения рейтингов, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку из-за этого снижается доверие к финансовой системе и монетарной политике государства. Насколько справедлива такая оценка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это просто отражает, во-первых, ситуацию падения цен на нефть, потому что, да, безусловно, Россия как экспортер нефти, страдает от текущего уровня нефтяных цен. А во-вторых, не надо забывать, что резервы Центрального банка у нас очень быстро сокращаются. И если до последнего времени они превышали объем внешнего долга, то вот по последней дате на 17 октября у нас резервы золотовалютные составили где-то 515 миллиардов долларов, а внешний долг 527. Поэтому, так сказать, вот на текущий момент у нас получается ситуация, что золотовалютные резервы, они несколько ниже объема внешнего долга. Я думаю, что вот именно сочетание этих двух факторов, падающих цен на нефть и падение резервов, они вызвали такое решение S&P.
Опасность слишком быстрого снижения золотовалютных резервов для макроэкономической стабильности России отмечает и Максим Асачи.
Снижение идет, в общем-то, такое, ну, почти катастрофическое, и оно на самом деле нарастает. Мы видим, что только за вот последние недели резервы снижались с темпом где-то порядка 15-16 миллиардов долларов за неделю. То есть, если исходить из этого темпа, то в месяц это где-то будет 60 миллиардов долларов. Ну и понятно, что резервов не хватит даже на год. При таких темпах атаки на рубль, при таких темпах вывода капитала из России. Понятно, что резервы при такой атаке быстро истощаться, и России нужно будет ввести или ограничение на мобильность капитала, или пойти на девальвацию рубля, и то, и другое. Конечно, это колоссальные риски.
Поэтому эксперты не исключают, что уже в ближайшее время Standard & Poor's, а также другие ведущие рейтинговые агентства, не ограничатся только ухудшением прогнозов, но и пойдут на снижение непосредственно суверенных рейтингов России, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что здесь динамика золотовалютных резервов будет ключевым фактором. Мне трудно себе представить, что такое решение произойдет, пока резервы, я бы сказала так, превышают уровень 400-430 миллиардов долларов. Но если действительно Центральный банк продолжит терять резервы вот такими рекордными темпами, то, в принципе, я бы не исключала такое развитие событий. Я не считаю его вероятным, но такое может произойти.
Изменение прогнозов и возможное снижение рейтингов, по оценке аналитиков, приведут не только к ухудшению инвестиционной привлекательности России, но и ускорят отток капитала из ее экономики. Однако Наталья Орлова пока не связывает между собой эти процессы.
Честно говоря, говоря, я думаю, что, конечно, это добавляет такого негатива, который сейчас царит на там российских финансовых рынках. Но, с другой стороны, я думаю, что вывод средств он происходит сейчас не под влиянием новостей, а скорее под влиянием того, что компаниям или управляющим активами, или банкам нужны средства погашать перед вкладчиками. Потому что сейчас мы видим, что во всех западных странах происходит активный вывод средств из индустрии финансового менеджмента, финансового управления. И вот, собственно, для того, чтобы иметь возможность деньги вернуть, компании продают бумаги по всему миру.
Более мрачные прогнозы у аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осадчева.
Владелся пока самый мобильный капитал из акций, из облигаций, да и то еще пока не полностью. Когда начнут вот реально выводиться, например, уже прямые инвестиции, ну, то есть будут просто распродаваться активы иностранцев, уже такие вот капитальные активы, то есть там, ну, заводы, принадлежащие иностранцам, там, доли в каких-то крупных предприятиях, ну, скажем, там, Ford, там, еще кто-нибудь начнет продавать свои активы здесь. Вот это, да, это будет очень серьезно. Пока тенденции самые неблагоприятные, тем более, что помимо таких вот геополитических, как бы, факторов неприятных для России, связанных с пятидневной войной, ну и, соответственно, обострение отношений с Соединенными Штатами, с Западом в целом, что обостряет проблему вывода капитала, в то же время еще и другая неприятная проблема возникла для России. Вот сейчас нефть рисует зубы России, и очень большие. $64 сейчас по декабрьским фьючерсам. $64 – это уже зона, в общем-то, где будет дефицит бюджета.
Впрочем, в российском правительстве к решению Standard & Poor's отнеслись достаточно спокойно. Как заявил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, на поведение инвесторов оно принципиально не повлияет.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании на телеэкраны вышла серия программ знаменитого телеповара Джейми Оливера под названием «Министерство еды». В ней Оливер пытается научить готовить тех, кто никогда в жизни этого не делал. Более того, Оливер пытается запустить программу под названием «Передай дальше». Каждый его кулинарный ученик должен дать обещание показать рецепты двум друзьям, которые должны пообещать передать их дальше и еще дальше. О том, какую общественную реакцию вызвала эта программа, в истории нашего корреспондента Елены Воронцовой.
Обучив средний класс нехитрым премудростям средиземноморской кухни и заработав на этом миллионы, Джейми Оливер на этот раз отправился в северный городок Роттерхэм. Там живет его немезида Джули Кричлоу, мамаша, которая прославилась по всей стране, передавая своему ребенку через школьную ограду фастфуд, после того, как усилиями Оливера в школе ввели здоровое меню. Там же живет безработная мать-одиночка Наташа, чьи дети не знают, что такое домашняя еда. Их вместе с рабочими и пенсионерами, не умеющими готовить, святой, как дразнит его колумнисты Джейми, сделает своими апостолами, несущими городу и миру кулинарные навыки. Шоу бесстрашно задокументировало страшноватую британскую действительность. Плиты и сковородки во многих домах простаивают без дела. Несмотря на государственные попытки просветить народ по поводу того, как надо питаться, чтобы не потерять здоровье, несмотря на бесконечные кулинарные шоу, большая часть населения смотрит телеповаров, обложившись коробками с фастфудом, содержащими чудовищные дозы сахара, соли и жиров. Что еще хуже, тоже жуют и их дети. Казалось, что там, где государство или общественные организации могут установить какие-то правила, все меняется к лучшему. Несколько лет назад тот же Джейми Оливер начал кампанию против школьных автоматов со сладостями и газировкой и победил. Говорит Пру Ли, председатель общества школьного питания, добившегося больших успехов. Раньше правила относились к еде. Нельзя было, например, подавать жареное и шоколад чаще, чем дважды в неделю. Новые правила будут базироваться на таких вещах, как максимально допустимое количество жиров или соли и сахара, и минимум кальция, витаминов и железа в меню. Это звучит устрашающе, но есть возможности помочь школам в этом, установив специальные компьютерные программы. При помощи такой программы можно задать предположительный рацион на 2-3 недели, подсчитать состав питательных веществ и получить подсказку, как достичь нужного результата. Если спросить детей, особенно в средних классах, почему они не едят в школе, то еда далеко не первая причина, которую они упомянут. Школьники говорят, что в столовых шумно, приходится встоять в очереди всю перемену, старшеклассники влезают без очереди, еду шлепают на пластиковый поднос с выемками, как в тюрьме. Нам неприятно есть в такой обстановке. Почему же они должны это делать? В некоторых школах детям запретили приносить с собой еду вообще. В столовой они могут лишь выбрать между вегетарианским и невегетарианским блюдом. Там же, где люди предоставлены самим себе, результаты хуже. Множество детей школьного возраста не умеют пользоваться ножом и вилкой. Они не понимают, что такое семейный ужин за общим столом. В современной Британии каждый шестой школьник имеет лишний вес. Оттого систему здравоохранения и сейчас едва живую в перспективе может ждать полный коллапс из-за масштабного ожирения населения. Британский писатель-фантаст Герберт Уэллс писал, что человек будущего будет иметь большую голову и маленькое тело. Но пока что с человеком происходит обратное, и метаморфозы эти отчасти имеют социально обусловленный характер. Жирная и мучнистая пища, как и сигареты, чаще встречаются внизу социальной лестницы. Маленький заработок или жизнь на пособие, низкий уровень образования, перенаселенное жилище. Чем больше таких факторов, тем выше вероятность заработка у табачных концернов и торговцев жирным, соленым и пережаренным. Однако, если способы борьбы с курением известны, то заставить людей кормить себя и детей здоровой едой не могут ни правительство, ни телеповара. Казалось бы, на свободном рынке любой может выбирать нужные продукты. Однако с 86 по 96 годы, когда вся политика Британии была направлена на предоставление максимальной свободы рынку, каждый день в стране закрывалось по 8 небольших лавок, чаще всего в небогатых районах. Оставшиеся были вынуждены уменьшить ассортимент свежих овощей и фруктов. Они, в отличие от чипсов и шоколадных батончиков, быстро портятся и приносят низкую прибыль. Все это сильнее всего затрагивает нижние социальные слои, для которых команда Джейми Оливера разработала простые рецепты. В бульварную газету «Сан» вложены карточки, которые, освоив рецепт, нужно передать дальше. Однако не все так просто. Есть люди, которые возмущены тем, какой социально-кулинарный портрет жителей Роттерхэма нарисовал Оливер. Одни усматривают в этом снобизм, другие кривятся в виде святого Джейми в рекламе сети супермаркетов. Но большинство все-таки отдает должное его усилиям помочь тем, в чью жизнь многие и заглянут только в рамках реалити-шоу. Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня проведет мой коллега Андрей Шароградский. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы рассказать о том, чем он собирается привлечь внимание слушателей сегодня. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, конечно же, пятилетие ареста Михаила Ходорковского – это центральная тема сегодня. Кроме того, поговорим о проблемах российских авиакомпаний, о кризисе на Украине, о том, почему Майкл Блумберг так стремится переизбраться на третий срок мэром Нью-Йорка и почему специально для этого принимается закон. И еще одна тема очень любопытная – это отставка Владимира Познера с поста главы фонда «Телеакадемия», российская телеакадемия. О том, почему он ушел, мы поговорим с другим телеакадемиком, обозревателем «Радио Свободы» Анной Качкаевой.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его ведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» директор Института экономических исследований Игорь Бураковский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас. Не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио